Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилат Ашарим. Мы находимся в начале 11 главы. Глава называется «Об элементах качества чистоты». Напомним еще один раз. Мы с вами находимся посередине долгого пути, подъему. Человек поднимается вверх, к вершине своей. И вот мы уже забрались на третью ступеньку. После осторожности, расторопности мы добрались до понятия чистоты. Чистота имеется в виду чистота помыслов, чистота своих поступков. И если человек осторожный, он, несмотря на большое желание сделать плохой поступок, он все-таки его не делает. Почему? Он осторожный. То человек чистый, он должен изначально не иметь уже практически этого желания, хотя тут тоже есть, как мы дальше увидим, много-много ступеней. Мы с вами сосредоточились на том, к чему больше всего нас тянет. И, как мы видим, мы, как сказали наши мудрецы, чужого имущества вожделеет человек. Нам все время хочется. Глаза, куда посмотрел, о, и это хочу, о, вот, и это хочу. Как только что-то хорошее, нам все тут же на месте все хочется. А после того, как глазами хочется, то не заметили как? Смотришь, оно как-то, да, уже мое, уже как-то, в принципе, да, и так должно быть. Естественно, что это мое, по-видимому, это мое. Да. Я не заметил как, но это стало мое. По-простому, мы в прошлый раз уже об этом подробно говорили, речь идет о воровстве. Теперь, что говорит нам Тора? Воровать хорошо? Воровать?
Нет.
Воровать можно? Нельзя? Можно воровать. Нельзя воровать. Вообще нельзя воровать. Нельзя воровать. Ясно, четко, ясно и понятно, нельзя воровать. Но несмотря на это, что выясняется, действительно людей, которые воруют, то есть буквально протягивают руку к чужому имуществу, чтобы присвоить его, да, их немного. Есть, которые в законе, вне закона. Есть, которые это делают. Есть, которые делают. А все остальные, они, как тут сказано, они в основном знают вкус воровства. Знают вкус. То есть они не грабят. Не нарушают все запреты, которые тут есть. Не воруй, не граб, не присваивай чужого. Не отрицайте, что вы должны. Не лгите, чтобы присвоить свое имущество. Не обманывайте один другого. Не посягайте на границу другого. Это мы, помните, все запреты, которые мы перечислили, явные и старые. Но оказывается, что есть массу подробностей, где можно еще наворовать. И при этом не заметить, что это вообще даже своровано. И, в принципе, человек может ходить совершенно довольным собой и считать, что он не вор, в то время как там сверху, все видно. Все видно. Оттуда видно, кто мы такие на самом деле. Знаете, как-то историю с Хафец Хаимом. Знаете историю, как он однажды он ехал, как в те времена, на подводе. И был там балагула, какой, извозчик. И они едут около, проезжают какое-то поле, ну, он останавливает, а там уже было накошенное сено. И он раз посмотрел вправо, влево, и побежал в поле, и начал набирать себе сено, чтобы своровать его, принести. И Хафец Хаим кричит ему: «Нас видят, видят, нас видят!» Он как сорвался, все бросил, побежал, вскочил на-на-на-на, и погнал эти коней. Минут через 5, минут 10, смотрит вправо, свет влево. «Кто нас видит? Ты что меня спугнул?» «Никто кого нет!» Он говорит: «Нас видят». «Кто нас видит?» Он говорит: «Нас видят. Нас все время видят». Вот это, что нас видят, это очень-очень сложно рассмотреть, что нас на самом деле действительно нас видят. И если мы бы знали, что нас видят, то мы бы знали бы не только лозунги для людей осторожных, что называется, «не кради». Да? «Не кради, никто не кради, кто? Я никогда чужому в карман руку не положу». Ничего. А нам что? Нам надо тут быть чистыми. А чистыми – это значит и по-маленькому такому. Не по чуть-чуть, тоже не воровать. Не воровать, не грабить, не присваивать имущество и так далее, и так далее. Ну, кто откроет Шулхан Арух, там найдет очень много подробностей насчет этого. Мы с вами это делать не будем, чтобы это не наша цель. Надо это изучать. Каждый из нас должен это изучать. Давайте попробуем посмотреть, что говорит. Мы продолжим согласно книге Мсилат Йешарим. Посмотрим, что говорит нам Люцифер. После того, как он привел примеры о том, что нельзя открывать дело в том месте, которое может причинить вред другому делу. Есть какой-то новый бизнес, который вы хотите открыть, не знаю, в другом месте. И нельзя раздавать сладости, чтобы привлекать к себе там, детей и других, если это может привести ущерб другому. И так далее. Более того, у человека, который работает на другого, то есть наемный работник, мудрецы освободили его даже от чтения Криат Шма, да, от второй и третьей, и от благословления эмоций. Да. Мы говорили об этих частных деталях в прошлый раз. Клялошель давар. Вывод. Если человек нанят другим для исполнения какой бы то ни было работы, то все его время в этот день продано, как сказали наши мудрецы. Наем – это продажа на день. Если мы работаем, то мы должны работать. Видимо, из всех форм воровства, кражи – это одно из самых таких типичных и самых больных. Единственное, что я хочу предупредить, мы с вами не устанавливаем тут Аллаху. Мы не говорим, какой закон 100%, я это никому не говорю в качестве ни повеления, ни, чтобы человека, не дай Бог, задеть. Мы просто разбираем, что Тора наша говорит. Так вот, она говорит, в общем, она говорит о том, что если человек, он наемный работник, а мы в основном наемные работники, то мы не можем там стукнуть и делать, что хотим. Если мы пришли на работу, то мы должны работать. Нас наняли, и нам платят деньги за каждый час, за каждую минуту, за каждую секунду нашей работы там. Если, вполне возможно, согласно мнению хозяина, который вас нанял, можно отлучаться, можно делать перерыв, чтобы как-то освободиться от усталости накопившейся. Можно ходить и часок посидеть за чаем и за чашечку кофе и поговорить о политике. Да, предположим, да, что это да. Тогда это можно. Но если хозяин этого не обусловил, более того, он порой даже делает замечания или даже показывает своим видом, как он недоволен, как вы в очередной раз, вместо того, чтобы работать, сидите и разговаривать, то это просто воровство. Это воровство. Это, по-видимому, самое сложное и проблематичное, что у нас есть. Когда человек находится на работе, я говорю, чтобы он там хотя бы 30% времени работал на хозяина. То есть хозяин, он хочет, чтобы платил ему 100% за 100% времени, когда он находится на работе. А сколько он работает на хозяина? 30%, ну, максимум 40%, остальное на себя. На какие-то свои интересы, на какие-то потребности, желания, которые есть. Да. Причем он еще недоволен, ты мне не доплачиваешь, начинает спорить за нескольких минут о том, что я работал на 5 минут больше, чем. Все это отсутствие чистоты. Это нечисто. Прям как по-русски хорошо звучит. Нечисто. Все это нечисто. Нечисто. Все, что он делает для собственного удовольствия в любой форме, видите, это не что иное, как грабеж. Вы слышите? То есть человек пришел, чашечку кофе, да, поговорил о том, о сём. Просто душу решил излить своему напарнику, по сотруднику. Грабеж. То есть он пришел. Это, в принципе, грабеж. Что такое грабеж? Грабеж – это с ножом или с пистолетом. Да, и давай деньги. Это эквивалентно. Да. Вы пришли, посидели, поговорили, да, выпили чашечку кофе. Это как будто вы сколько? Полчаса. Это вы пришли к своему начальнику, и говорит, так, мы раз ножом, говорит, я полчаса работать не буду, но ты плати. Если нет, я тебя... Это называется как? Грабеж? Это и есть грабеж. Очень неприятно. Все, что он делает для собственного удовольствия в любой форме, то есть находясь на работе, это не что иное, как грабеж. И если хозяин не прощает его, то нет ему прощения от Всевышнего. Нет ему прощения от Всевышнего. Как в Йом-Кипур. Нельзя, нет прощения человеку в мицвот бенадам лехаверо, между человеком и человеком, до тех пор, пока он лоифаес хаверо, пока он не примирит его, не получит прощения от обиженного. Так и тут. Надо прийти и сказать, ты знаешь, я тебя ограбил вчера на 1.5 часа, позавчера на 3 часа, позавчера на 30 минут, ты мне прощаешь. Он говорит, я тебя прощаю, ты нормальный. Я знаю, что остальные гораздо больше, ты хоть нормальный. Ты хоть спрашиваешь, ты хоть честный, хоть сказал, хоть нормальный. Я тебя прощаю. Ну, прощай, так простил. А если не простил, то и Кадош Бараху не может ему простить. Более того, даже если в свое рабочее время наемный работник исполнил заповедь, мицва, да, за счет этого другого. Сел мишнает учить за счет... Все-таки человек религиозный, они ничего не понимают, надо сидеть учиться, надо тут свет какой-то, чтобы был в этой комнате, где тут темнота такая, никто ничего не учит. Сяду, посижу, чуть-чуть мишнает, хумаш поучу. То есть в рабочее время наемный работник решил исполнить заповедь. Это за счет ему не в праведность, а в грех. Так как грех не может сделаться заповедью. Грех никогда не может делать заповедь. То есть нельзя сделать мицву таким запрещенным путем. Хотите помолиться минху, очень хорошо, но только соглашение хозяина. Надо, вы нанимаетесь на работу, вы должны изначально договориться о том, что я прошу прощения, но вы знаете, человек религиозный, и мне надо будет сколько? 10 минут молиться минху, если вы мне разрешаете. Да, это за счет моего перерыва, естественно. Не за счет работы, если это возможно, если вы согласны.
Если это за счет перерыва, можно.
Смотрите, если он скажет, из перерыва, пожалуйста, из работы нет, значит нельзя это время забирать от работы. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу награбленное в жертве всесожжения. Видите, пророк Ишаяу, он просто вопит и кричит о тех нарушениях и той грабеже, которые мы можем сделать. Подобно этому сказали наши мудрецы. Тот, кто украл меру пшеницы, смолол, замесил, испек, отделал тесто халу, да, то есть это мицва, деление халы, и благословляет, но не благословлен, а хулит Всевышнего. Как сказано, благословляющий грабителя хули. То есть все запрещенное, ничего из какой-нибудь мицвы из этого не получится. Совершенно ясно, что так же, как кража вещи, воровство, теперь новая тема. Точно так же и кража времени тоже воровство. И точно так же, как укравшего вещь и исполняющего с ее помощью заповедь, защитник превращается в обвинителя. Да? То есть там наверху защитник имеется в виду тот самый ангел-защитник, который должен его защищать. Он превращается в обвинителя. Так и крадущего время и исполняющего в это время заповедь, защитник превращается в обвинителя. То есть все переворачивается, все наоборот, все еще хуже становится. Нельзя красть время, нельзя красть время у других людей. Нельзя красть вещи у других людей. Сейчас мы еще войдем в много примеров, чтобы более четко и ясно понять, что нельзя воровать. Сказано дальше, Всевышний хочет человека только веры. Веры тут имеется в виду эмуна от слова верность. То есть, чтобы можно было на человека положиться. Чтобы положиться, да. То есть, когда нас нанимают на работу, чтобы хозяин мог на нас тоже положиться. Чтобы, знаете, такой верный человек. Я знаю о том, что могу положиться закрытыми глазами. Никогда не украдет, ничего не возьмет, все будет на месте. Можно положиться закрытыми глазами. Сколько раз мне проходило слышать о том, что невозможно найти людей, наемных работников. Он хочет нанять. Я говорю, у меня, я хочу нанять людей, но я не могу никому найти. Да вон тысячи людей ломятся, хотят найти работу. Он говорит, не, ну и таких людей, зачем мне таких людей? Это я не могу на них надеяться. Нам нужно быть людьми надежными, проявить себя в этом. И вот дальше приводит Люцата. Благословение, которое постигнет человека, который будет верным, который не будет воровать, будет чист в своих руках. Верующих бережет Господь. И еще там сказано, открываются врата, и придет народ праведный, ожидающий исполнения обещанного. Еще сказано, глаза мои обращены к верующим, усадить их рядом со мной. И еще сказано, глаза твои устремлены в вере. То есть четыре разных источника, в которых объясняется те самые благосостояния, которые Творец дает человеку из-за того, что он будет чист в своих руках и в своих помыслах. О том, что он будет рядом с праведниками в грядущем мире, что Творец хочет его, и о том, что Творец его хранит, и у него будет сията дишмая во всем. Да, это то, что он приводит как бы подтверждение того, что... Не просто так, если человек он хранит и не украдет, да, есть у него сверху помощь в этом, вознаграждение. Также Иов свидетельствовал себе, говоря: «Избились ли ноги мои с пути, или за глазами последовало мое сердце, или к рукам моих пристала мерзость». Да, эти слова очень-очень емкие. Да, мы не войдем в объяснение каждого слова, только общие идеи. И, говорит Рамхаль, вдумаемся в сказанное. Речь идет о неявном грабеже, который сравнивается с тем, будто что-то прилипло к рукам человека. Ну, интересно. Есть даже в народе такое изречение о том, что воровать не воруют, а оно что-то прилипло. Есть такое. Теперь обратите внимание, Рамхаль явно не был связан с народом, но, по-видимому, откуда-то он этот народ знал, чувствовал о том, что люди не воруют. Вот так просто так воровать. Никто не ворует. Но, вы знаете, как-то к рукам прилипает. А что прилипает? Практически все, что есть под рукой, практически все. Если только оно прилипло, то мы сами по своему желанию, да, то есть не отдадим. Прилипло и все. Причем порой даже по мелочевке, чем меньше нам кажется, тем это безобиднее. Что только не прилипает. Всякие разные карандаши, какие-то резинки, какие-то листы. Все, казалось бы, практически сейчас ничего, какое-то это... Ничего, но все прилипает. Все, что плохо лежит, там какие-то журналы, какие-то, ну не знаешь, все, что не, порой даже деньги какие-то небольшие. Как это может произойти? Хотя он ничего не берет специально. Видите, что говорит? Чужое прилипает само по себе. И в конечном счете оно оказывается в его руке. Даже если человек не намеревается грабить буквально, очень трудно сохранить руки совершенно чистыми от чужого. Очень-очень-очень тяжело. Очень тяжело. Однако на самом деле причина в том, что не сердце управляет глазами, не позволяя им плениться чужим, а глаза влекут за собой сердце, побуждая человека искать разрешение, присвоить то, что кажется хорошим и желанным. Поэтому и сказал Иов, что он поступил не так. Сердце его не следовало за глазами, и потому к его рукам ничего не пристало. О. То есть он нам показал заодно и схему, как это все работает. Есть глаза, да, глаз, он постоянно что-то хочет, ищет. И то, что куда глаз упал, и я этого хочу. Да. Как только сказал «хочу», не заметил как, к рукам прилипло. Нехорошо. А Йов? У него не было, сердце его не следовало за глазами. Ну, глаза видели, но сердце не выжелало этого. А если не выжелало, то и к рукам ничего не приставало. Как тяжело пройти это испытание на работе. Представьте, человек работает в мясном магазине. Да? Или где-то на мясомолочной фабрике. Или, да, колбасу делает, выпускает. Да? Как можно, чтобы кусок колбасы не съесть хотя бы на работе? Чтобы меньше было расходов по дому. Да? Он пойдет купит, но он-то уже сытый. Да? Конфетная фабрика. Правда, кто-то сказал о том, что он жутко хотел работать на конфетной фабрике. И первые два дня ему хватило, и он после этого уже перестал есть. Там наоборот, по-видимому, люди умные. Они ему дали съесть все первые два дня. И он так надеялся, что после этого он практически, он говорит, я уже четвертый год, я ни разу даже не попробовал. И вообще все отбило напрочь желание. Для всех сладкоежкам, может быть, стоит попасть на эту фабрику. Но все равно прилипает. Пошел человек что-то убирать, что-то делать, или что-то, все, что мы охраняем, или работаем там, все как-то может прилипнуть к рукам. Сколько эта вещь опасная, сколько надо остерегаться этого. Достаточно посмотреть на обман в торговле, чтобы понять, насколько легко человеку соблазниться и впасть в ошибку. Теперь дойдем до торговли. Представьте себе, что человек работает продавцом. Даже не на себя, а на другого. Если есть какая-то возможность что-то сделать не то, сделай. А в былые времена, как это все происходило? Еще кто-то, надеюсь, помнит, на базаре кто когда-то. На базаре до сих пор это есть весы. Помните эти обыкновенные весы такие? На привозь, ну, такие весы. Может быть, сейчас уже все электронные. Но раньше они были с гирями такие. Кило гирь и кило огурцов. Теперь, если там было массу возможностей обдурить. Во-первых, можно было что-то там приклеить снизу, так, чтобы никто не видел, да, заранее уже приклеить. Или подпилить гири. Подпилить гири, да, то есть на самом деле килограмм но там нету, все нормально, видно изнутри, но они просверлили дырку в кире, и она там на 20, я знаю, на 50 грамм меньше. Если это все время мерить такой гири, то это нормально, а? Нормально. Это вполне...
Прибыль.
А?
Прибыль.
Прибыль, конечно, мы уже прибыль получить из-за этого. Это запрет прямой истеры на это, кстати говоря. Сейчас мы дойдем. Ведь, как кажется, действительно стоит постараться представить свой товар покупателю наилучшим образом и заработать трудом своим. О, это сейчас он входит в тему о том, что продаем яблоки. Теперь, какие красивые яблоки там, наверху, а внизу червивые. Теперь продает все оптом. Один мой знакомый, были времена, прям, знаете, шаламалехевская история. Он продавал, были времена много лет назад. На базаре он продавал курицу. И кто помнит, вы не помните, что есть такое было понятие «синяя птица». Тогда продавали. Курица была синяя, как правило. И называли «синяя птица». Теперь, да. Теперь она была, эта синяя птица, она плохо шла. Точнее как, я прошу прощения. Да, она плохо шла, потому что они были такие маленькие, она была маленькие такие синяя птица, маленькие такие, они были небольшие. И их с трудом удавалось быть. Что сделал человек? Он по-простому, он решил, что у него были курицы большие такие. И он вставил синюю птицу в такую уже такую курицу разрезанную, уже готовенькую. Да, он раз туда ее вставлял. Не все оценили юмор. И когда приходили ругаться, он говорит, смотрите, это бывает такого, о том, что, знаете, это все-таки это было там яйцо, из яйца вышла птичка, и она на корочка вышла из этого. Было бы все бы хорошо, было бы с юмором, если бы он бы не продавал бы синюю птицу по цене курицы такой хорошей, разделанной, такой упитанной. Это все тоже запрещено. Смех смехом. Мы очень любим смеяться над подобными ситуациями, но если это воровство, грабеж. Поговорить с клиентом проникновенно и сердечно, чтобы склонить его к покупке. Уговорить. Это сейчас промоушен, да, это сейчас, это надо, сейчас у нас есть даже, учат в университете, как дурить. Да, то есть это наука стала, то есть как шивук, по-русски, я не знаю, агрессивная продажа, агрессивное распространение.
Даже по телефону.
Да, по телефону уговаривает. Ведь сказано об этом, тот, кто расторопен, заработает. Казалось бы, ну все очень хорошо. Да, человек расторопный, уговорил. Хороший такой, знаете, уговорил кого можно и продал. Однако, если при этом человек не будет аккуратен и в высшей степени осмотрителен, то возрастит вместо зерен колючки. Ошибется и нарушит запрет обмана в торговле, о котором мы предостережены прямо из хума, из Тары. Ваикра, да. Не обманывайте один другого. И еще сказали мудрецы, нельзя обманывать и не еврея. Видите, о, многие спрашивают, вечные вопросы присылают к нам о том, что вот у вас сказано тут так, а тут так, евреям так, а не евреям так. Видите, прямо сказано, не еврея нельзя обманывать. И в Писании сказано, то есть в Цфане, и остаток Израиля не сотворит несправедливости, и не будет говорить неправду, и не будет... в их устах двух лишних речей. Все, что касается воровства, это просто, вы видите, сколько со всех сторон Тора закрыла, чтобы ничего, даже никаких проявлений, чтобы запаха воровства не было вокруг нас. Еще сказали, не приукрашивай старые вещи, когда ты выставляешь их на продажу, чтобы они выглядели как новые. Не смешивай одни плоды с другими, даже новые с новыми. Для того, чтобы что-то скрыть, а что-то показать. Показать товарный вид. Только в щедухе можно. В щедухе можно. То есть девушка может показаться, нарядиться, да, и выглядеть лучше, чем она есть. Знаете, по какой причине? Потому что парень, как правило, тоже наряжается, и он выглядит лучше, чем он есть. Поэтому можно. А там баш на баш. А вот то, что касается продажи имущества... Например, прорав Душницера, у него была совершенно невероятная осторожность, как мамун. У него был пардес. Это был раввин, он был машгехом в Вишеве, в Петах-Тикве. Чего, в те времена, когда только в самые лет, 50 лет назад. У него был пардес. И вот у него однажды дошел до такого состояния, когда надо было продать пардес. И в те времена было очень сложно это сделать. Наконец-то нашелся какой-то, приехал из-за границы, какой-то один богач. И он пошел, привел он в пардес, он говорит... сколько, он спросил, сколько занимает площади, столько площади, сколько приносит приблизительно, то я тебе потом покажу. Не, ни в коем случае нельзя платить, я должен тебе показать. Ну, что, не идем ты, заставь, затащил. Он говорит, мне тяжело, он говорит, я тебе помогу, затащил на продаж. Он говорит, вот это дерево высохло, это дерево дает половину, это дерево скоро умрет. Это-то. Он начал, ему начать говорить, он говорит, обожди, так что ты мне продал? Говорит, это то, что есть. Нам кажется, что можно продавать как? Например, есть люди, например, старую машину, как они продают? Отличная машина, прекрасно, все нормально. Купили, через 2 недели полетел этот и двигатель, а еще через 3 недели надо было купить новую коробку передач. Это типичное явление, которое можем найти. То есть замазать. Да. Есть, которые, смотрите, у нас вообще это просто невозможно даже себе представить. Подкручивают спидометр. Я не знаю, как уже много машин, но как-то, я думаю, что все умудряются как-то подкрутить спидометр, как-то продать, не так, как замазать что-то, чтобы все это было, чтобы все помыть машину перед тем. Ну, помыли, это еще не страшно. Помыть, ну, это нормально, это очень хорошо. Но скрыть о том, что она, машина была в аварии, и там погнуто шасси, и о том, что там он по всем, даже после проверки, с многими вещи, которые, они не открыты. Человек должен их легалет, открыть. На одного раввина, которого он продавал свою машину, он после того, как договорились о цене, он его спросил, ты все видел? Он говорит, что видел? Он говорит, иди сюда, посмотри, тут царапина, да? тут маленькая вмятина. Посмотри, ты видишь, что тут стукнул на бордюр, тут не сильно, но вот такие вещи даже маленькие. Ты видел все? Если ты видел, мы с тобой заключаем договор. Не видел, то теперь можно... Несмотря на это, спорить о цене. Это уже другое дело. Но скрыть или делать вид, что я не знаю, вот это нельзя делать. Противим Всевышнему всякие делающие такое, всякие творящие несправедливость. Он назван 5 именами. Преступник, ненавистник, омерзительный, отвергнутый, противный. Совсем неприятно. А? То есть человек, который дурит другого. По-русски называется дурить. Ого? Дурить. Обманывает. Присваивает, грабит, ворует. В глазах Творца, того самого, который все видит, называет его Творец преступником, ненавистным, омерзительным, отвергнутым, противным. Хотите еще добавить что-то? Жить не хочется уже после этого. Жить не хочется, не надо воровать. Всего лишь нам все одно единственное, надо быть чистым, не воровать. Во всех видах воровства, которые есть, и тогда мы, Барух Хашем, будем не преступником, человеком достойным, ненавистным, а наоборот, любимым, не омерзительным, а близким, а не отвергнутым, а наоборот, не противным. Все наоборот будет. Еще сказали наши мудрецы, всякий, обирающий другого, даже на груш, как будто отнимают у него душу. Когда они заметили, иногда подходим друг к другу, дай позвонить. Что значит дай позвонить? Вы когда-то видели, один к другому подходит, говорит, дай шекель. Почему не приходит в голову спросить другого, дай шекель? Если он сказал, одолжи шекель. Ну, так человек говорит, да, любой другой одолжит шекель. Да, одолжит доллар, рубль. Пожалуйста, дай шекель. Я никогда не слышал, что кто-то один к другому обращался с таким. А почему, если нет, то почему же тогда с такой легкостью говорит, дай позвонить? Что значит, дай позвонить? Сколько это стоит? Шекель? Ну, может быть, полшекеля. Но это же стоит. Если человек говорит, а не мухейр, да, не-не-не, пожалуйста, я это все, это там, аль-хашбон, я ладж такой, я, пожалуйста, звоните за мой счет, у меня нет проблем, все нормально, это одно. Но когда иногда используют понебратство, иногда, знаете, такое, да ты что, жадный что ли, да, есть, которые даже просят, дай порулить, да, без проблем, дай порулить, да, съезди туда-сюда, такие, друзья, кореш, да. Я сгоняю туда-сюда, в Хайфу. Да. Ну, правда, бензин за твой счет, да. Амортизация машины тоже и так далее, все прочее. Но это, ну, дай съездить. Что значит дай съездить? Дай порулить. Это не... Это воровство, грабеж. Все это запрещено. Как тут сказано, преступник, ненавистный, омерзительный, отвергнутый, противный. Что значит дай позвонить? Нельзя? Надо, по крайней мере, постараться заплатить. Человек говорит, не-не-не-не. То, он сказал, не хочет брать деньги. Все. Ну, по крайней мере, предложите. Вот как тяжел этот грех даже в малом размере. И еще сказано, только из-за присвоения чужого прекращаются дожди. То есть наступает засуха. И еще сказано, когда сундук полон грехов, какой из них обвиняет раньше всех? Бум, присвоение чужого. Ну, это целая тема. Я не знаю, по-видимому, ее... Я боюсь вообще на эту тему говорить. Вообще, все эти темы очень страшные. Но, как вы видите, мы сейчас бежим по тексту, потому что, чтобы не перепугать окончательно всех. Это очень-очень страшно. Да? Поэтому что мы сделаем? И с вами попробуем просто пройтись по всему. Но надо знать, это основной момент. О том, что из всех прегрешений, которые есть... Почему-то именно присвоение имущества и больше всего мешает Творцу. Кто знает, кто помнит, Мабуль, потоп, пришел на землю не из-за того, что в конечном итоге там был разврат, там все-все, зло дошло до практически 100%, но что было Макебапати, что было последней каплей, которая привело к потопу, это было воровство. Хамас называется. Хамас – это особый тип воровства. Кстати говоря, как-то созвучно, не знаю, Хамас или... Хамас. Хамас – это когда мы крадем, но по мелочи такое, поход мепрута, меньше, чем какое-то минимальное количество, которое, казалось бы, это не воровство, но мы это спокойно присваиваем его к себе. Я приведу вам пример вопиющий. Сам видел человека с кипой на базаре, который проходил, знаете, идет мимо... Раз – в рот. Повидел, броху сказал даже. Поход не прут. И раз, взял вот это, забрал. То есть прямо подойти, например, раз. Это... И прямо смотрю в глаза на хозяина. И все это себе в рот. Сколько тебе? Яблочко жалко? Одного яблочка тебе жалко? Да? Про семечки вообще не говорю. Пошел щелкать. Пошел или там. Есть, которые вообще они делают, они целый день, они пройдутся про рынку. Они наелись, они ничего не купили, они просто все попробовали один раз. И наелись, и все нормально. Они особенно, по-видимому, гигиену тоже не соблюдают, все не моют. И прямо в рот, прямо в рот. То есть, он имел, по-видимому, кавану, изначально намерение, то есть, я, так сказать, на первую скажу браху, а потом могу пройтись по всему ряду. И же не надо браху говорить все время.
Есть продавцы, которые сами предлагают попробовать.
Если он предлагает сам попробовать, как мы говорили на прошлом занятии, то в наше время уже макелим, это легче уже, это нет в этом... Почему? Потому что все остальные тоже. Но если он только один это делает, то это ему не запрещено делать. Но если все делают, как в наше время, такое тоже есть. Ну, я видел, когда и хозяин этой басты, этого прилавка, он не был согласен с этим, наоборот, и гнал их. У него одни только пробующие есть. Мало кто покупает, но много пробуй. Может быть, если бы человек пришел, попробовал. Да-да, давай. Может быть. Но если этого не согласен, или вообще даже не спросил, и просто прошелся, то нельзя. Или пример другой, когда сам человек не ест, но у него есть дитё орущее. Да, то есть ребенок, который тоже у него, а ребенок все хочет. Все, что видит, все хочет. Чем отличается маленький от большого, то есть от большого дяди? Потому что единственное чем, о том, что маленький мальчик и девочка, они смотрят на все, хотят и орут, дай, хочу. А большой дядя или тетя, они тоже смотрят, тоже жутко хотят и молчат. Это очень тяжело, тяжело. Они хотели купить, да, получить все, но приходится молчать. А это для того, чтобы ребенка затыкал. Они раз, взяли какой-то там бамбу какой-то раз и дали ему в руки. А вы уже купили? Нет. Обратите внимание, это я то же самое. Для человека религиозного это воровство кипшута. Это типичный пример, когда, например, вы приходите с ребенком, ребенок там устраивает какой-то скандал прямо в супермаркете. И вы, чтобы его успокоить, прямо на месте берете какой-то пакет какой-то, открываете, прежде чем вы заплатили на него, и даете ребенку, чтобы его успокоить.
Даже если
воровство. Естественно. Нельзя?
Никто не знает, а что может произойти? Может быть, не дай бог, что-то случилось.
Вы заплатили сейчас? Вы заплатили? Вы не заплатили.
И вы не успеете, и вы не сможете заплатить.
Смотрите, это хорошо, что мы знаем. Может, сейчас еще что-то узнаем. Да? Это есть...
Нет, у меня тогда была мысль, когда я работала в супере. Вот мне кидали там этот шоковый выпит, тебе перед тобой кидают вот этот пустой пакетик. Вот, готов за него заплатить. А это, ну, не дай бог, это такая жизнь, да, вот не дай бог что-то случилось, он до кассы не дошел, он не успел заплатить, его душа поднимается.
Не всяком сомнении.
Он дает отчет о том,
не всяком сомнении. Точно так же человек, который поднимается на автобус, он должен заплатить в самом начале, а не в конце. есть которые, предположим, обстоятельства вынудили не с передней двери, а с задней двери. И они едут, да еще там 5-6 остановок, только в конце они пойдут заплатить. Тоже нельзя. Человек должен сразу пойти заплатить. Помните, когда было пигуа, когда было в Иерусалиме, когда взорвался автобус, который ехал от Котеля? Сколько там историй было, когда он взорвался, тогда не было кому заплатить. И многие вспомнили о том, что они не заплатили за проезд. И всех удивило необыкновенно это величие о том, что было в голове, это что я не успел заплатить за проезд. Руха Шем, это величие действительно людей. Но изначально надо было сделать это в самом начале. Ну, может быть, если там, естественно, обстоятельства, может быть, не позволили, и было невозможно это сделать в тот момент, это уже другое дело. Просто надо знать это. Человек, который едет в автобусе, и он не платит в конце, это не кража, не грабеж в прямом смысле, да, потому что это есть иногда это, но это уже есть вкус этого, уже есть что-то в этом. Рассказывают про Ребе Мивижниц, еще до этого, еще 3-4, третьего, что когда однажды он ехал со своими хасидами, они должны были быстро перейти от поезда на поезд, транзит. И когда они перешли от одного к другому, то так все было быстро, что не успели на ихнем билете закомпенсировать. Да. И вышли уже после этого из поезда, и у них билет, который можно снова использовать. Когда он это узнал, он пришел в полный ужас. И хасид говорит, ну, смотрите, Рибоно Шель Олам послал Ребе билет, а мы лихие. Он говорит, немедленно надо закомпенсировать. Немедленно вернитесь, прямо на месте это все сделайте. Про Хафец Хаим рассказывает невероятные истории. Невероятные истории. Сколько он был очень точным во всем. То есть он ходил на почту. Когда он ходил на почту, то там со временем никогда, когда он отправлял книги свои, да, печатал книги и продавал. Когда он отправлял книги, то он всегда точно выверял вес и платил точно сколько нужно. До такой степени, что на почте там уже даже не проверяли. Что он там писал, да, что он оценивал. Когда спросили новый человек, говорит, что ты не проверил? Он говорит, мы его десятки раз проверяли, как в аптеке. Никогда никаких не было изменений. Никогда. Когда у него был случай, когда он с Акази, он должен был переправить посылочку, да, просто с человеком. Он прикинул, что тем самым он забирает доходы у государства. И он купил марки, то есть это марки были, или как бы на стоимость посылки этой, он купил и разорвал. Когда у него была проблема, и когда подали в суд однажды на Хафец Хаим, то его адвокат начал рассказывать судье, русский судья был, такой судья. А он говорит, вы знаете, о ком речь идет? И начал рассказывать все истории про Хафец Хаима. Как он был правник такой. Они на него говорят, и ты всему этому веришь. Что за сказки? Такой честный, нет, такого не бывает, ты всему это веришь. На что адвокат сказал вещь невероятную, умную. Он сказал так. Он говорит, вы знаете, я не знаю, верить или не верить. Не знаю. Но про меня и про вас такие истории не рассказывают. Вот так тяжел этот грех даже в малом размере. Видите, только из-за присвоения чужого прекращаются дожди. И кто сундук полон грехов, какой из них обвиняет раньше всего присвоение чужого? То есть из всех грехов, которые есть, воровство в первую очередь. И окончательный приговор поколению потопа был вынесен именно за присвоение чужого. О, тоже написано. Могут спросить, ну разве возможно, совершая торговые сделки, не постараться заинтересовать партнера товарами и его ценой? Казалось бы, обождите, а как же вся торговля? Вы хотите нам запретить? Ответ таков. Есть существенное различие между разрешенным и запрещенным в этой сфере. Это огромная тема, мы не говорим алахот, никто, чтобы не подумал, что это алаха из моих уст она слышится, мы говорим, обсуждаем эту тему вообще. Что поднять, что запрещено, что разрешено, нужно это учить. Показывать покупателю истинные достоинства товара, его красоту, хорошо и честно. Однако скрывать его недостатки – ничто иное, как обман, и поэтому запрещено. Это важнейшее правило порядочности в сделках. Слышите еще один раз, слушайте внимательно. На этом месте мы могли бы сидеть бы 10 уроков. Показывать достоинства мы можем, не всяком сомнении. У меня есть ящик яблок, и я говорю, смотри, тут есть очень хорошие яблоки. Но тут же есть плохие. Да, есть плохие. Но тут есть и хорошие. Я, не всяком сомнении, я буду продавать костюмы, буду показывать о том, что как хорошо пуговицы пришиты. Прекрасные, отличные пуговицы. Он говорит, ну смотри, тут один рукав длиннее другого. Он говорит, ну это все, бывает. Это у тебя тоже одна рука длиннее. Но пуговицы хорошо пришиты. Можно показывать достоинство в любом деле. Говорить о том, что мой товар, он выгодным этим, он отличается этим, у него лучшее качество в этом. Это можно. Мы не будем говорить здесь о правилах гирях, о правильных гирях и прочих средствах измерения. Помните, мы подпиливать гири, пилить гири. Ведь о них явно сказано в Писании. Гиря полная и верная должна быть у тебя. Ифа полная и верная должна быть у тебя. Ибо мерзость перед Господом Богом твоим, всякий делающий это. Да? Это полная мерзость, когда человек что-то подпиливает, подклеивает, что-то подмешивает, подкручивает. Все это вещи непозволительные, запретные. И сказали наши мудрецы, наказание за нарушение мер тяжелее наказания за разврат. Чтобы вы знали, это тоже тема сама по себе, не хочу в нее входить, достаточно мы уже испуганы. О том, что человека, говорит Аризаль, о том, что «мегальгалим бен адам аля прута» порой. Иногда человеку приходится прийти в этот мир только из-за того, что он тут своровал, там своровал, и его неизбежно приведет судьба к тому, чтобы он расплатился в следующем гильгуле, то есть следующей, как по-русски говорят, реинкарнации. Только для этого мы появимся в этот мир. Как страшно это звучит. Как страшно это звучит. Страшная история, рассказывает ее, по-моему, с Рухами Баложем, о том, что его ученик был Талмид Хахам Гадоль, и он умер. И он умер. И после того, как он умер, эта история, только с ним можно такую уже рассказывать. На следующий день или через два дня он вдруг его встречает, после того, как его похоронили, он вдруг его видит в коридоре. Он подходит к нему и говорит: «Ребе, не пугайтесь, меня специально послали сюда. Мне открыли все ворота всех небес. Только в одном месте, в том месте, где проверяют человека на чистоту, что приклеилось к его рукам, так знаете же, что я занял деньги у такой-то вдовы, да, и я просил моего друга, чтобы он отдал, и этот друг забыл отдать, и из-за этого мне не дают войти в Ган Эден. Поэтому я очень прошу, напомните этому другу, чтобы он пошел, этому человеку, чтобы он отдал этой женщине мой долг». И он исчез. И действительно, он подошел к нему, говорит: «А был такое дело, долг?» Кто говорит: «Да, ой, забыл». Говорит: «Ну, беги сейчас быстро давать». Пошел, отдал. Что дальше было? Еще сказали, оптовый торговец должен чистить свои мерные суды каждые 30 дней. Да, то есть, опять же таки, чистоту, чистоту. Почему так строго? Чтобы они не уменьшились незаметно для самого владельца. И он не был бы наказан за это. Тем более грех ростовщиков, который сравним с отрицанием всесильного Бога Израиля. Не дай Бог, да. То есть это Исур Рибит. Нельзя брать проценты у человека, у которого она одалживает деньги. В рост давал, брал проценты, и жить будет? Не будет жить. Да? И Хескель говорит, он не живет при воскрешении мертвых. То есть этот грех ростовщичества, и даже тот, что лишь отдаленно от него и вы похожи на него, мерзко и противно глаза Всевышнего. И я не вижу необходимости говорить на эту тему далее, поскольку страх этого лежит на каждом еврее. Нельзя, то об этом даже речь идет, никогда не давать под проценты ничего никому. И в целом правило таково, насколько сильны тяга человека к деньгам, настолько же многочисленны ее опасности. Насколько тянет нас к деньгам, настолько ее многочисленны опасности. И для того, чтобы человек на самом деле был чист, он должен тщательно обдумывать все свои дела, проявить в них величайшую педантичность. И тот, кто сумел очиститься, пусть знает, что достиг великой ступени. Ведь многие люди достигали многих аспектов благочестия, но в отношении ненависти к стяжательству не смогли достичь совершенства. И сказал уже Цафарану Матиеву: «Если ложь в руках твоих, гони ее, и да не будет в шатре твоем неправды. И тогда поднимешь незапятнанное лицо свое без изъяна, то есть без греха, и будешь твердый, и не боишься». Это в нескольких словах, то есть мы очень-очень быстро, в принципе, промчались по тексту, для того, чтобы просто чуть-чуть понять и разобрать, о чем речь идет. Давайте добавим к этому еще просто несколько примеров, конкретных примеров. Что конкретно имеется в виду? Например, до какой степени доходит у нас воровство? Где только его нет. Например, типичный пример. Мы пришли сделать мицву, навестить больного. Всегда мы приходим навестить больного. Это не мицва навестить больного. Скажите, не мицва, мицва. Мы очень порой любим навещать больных людей. Но за счет кого? Порой за счет самого больного. Это, кстати, надо знать, что есть вот такая книга, я видел Бикур Холим. Вот такая книга, толстенная книга. Как выполнить эту мицву? Оказывается, там есть много границ, есть много проблем. И когда нужно прийти и только сказать «добрый день», как ты себя чувствуешь, и тут же уйти. Есть когда нужно наоборот там сидеть, есть когда нужно остаться, помочь. Не так это просто. Когда мы захотим выполнить мицву, надо будет уже выяснять это очень подробно. Но мы сядем, будем говорить, и будем говорить, и будем смеяться, и будем смешить. И все за счет кого? Но там же еще двое больных в палате. Даже в голову не пришло, что мы им мешаем спать, мешаем отдыхать. Это гезель, гезельшина, это есть воровство, это есть грабеж времени, отдыха и так далее. И есть пример такой, когда, например, мы бы хотели приклеить свое объявление. И раз, поставили на объявление кого-то другого человека, воровство. Выбрасывать мусор просто так, на улицу, это не только некультурно, это тоже воровство. Человек, например, мама послала своего ребенка, трехлетнего, выбросить мусор. Теперь, а карапуз, он что, он, а есть даже не карапуз, и взрослый, он не мог закинуть это в лягушку, в ящик мусорный, большой, на улице который. Где он поставил? Рядышком. Рядышком. То же самое. И это приводит к тому, что плохой запах, нехорошо вокруг. И так далее. Дети, которые шумят во дворе, не давая спать соседям, тоже вещь непозволительная. Или, например, вы в доме, где там много жильцов, вы заняли всю прихожую на подъезд своими какими-то вещами. Вас негде положить, положили там. Это воровство. Или приглашает, например, такси. Ждет такси, ждет такси. А, вон и такси еще одно. Взял второе такси и увидел, как тот, к которому он приехал. Ты понимаешь, грабеж. Еще совершенно нельзя, не позволите ему. Книги, которые мы берем, почитать и не ставим на место. То же самое воровство. Не платим вовремя в Адабайт. Плату за услуги, которые... Дом управления называется. Дом управления. Не платим за гмах. Приходим мы уставшими на работу. И тем самым работаем хуже. Это тоже есть в этом. Видите, он даже с Юреды А, Барамо, Юдзайн, Мембет, Тавкум, Намалев. Кто хочет, там может посмотреть. Но нельзя приходить на работу уставшим. Да, то есть изначально я знаю, что я буду уставшим, я приеду туда и так далее. Или, например, человек подъехал на машине и бип! Вечером, да? Или в 11-12, чтобы позвать свою жену. Давай, пойдем, погуляем. Пип! Ну, пока разбудил весь дом. Ривка! Все, позвал. Очень хорошо, что, да. Или начинаем звать детей. Да, это громко, так, это. Тоже это вещь, которая... Занять, например, человек делает остановку, да, машину ставит. И занял место двух машин. Просто... На каждом шагу. Я уже не говорю про то, что, например, то, что прилипает совершенно незаметно, вся современная технология, всякие разные песни, всякие разные сроты, все это передается от одного другому, без, на все есть скует и црин, копирайт, авторские права. А мы спокойно совершенно перепечатываем, в голову даже не приходит. Я все время говорю про людей религиозных, про нас речь идет. Потоптались на почте какой-то, увидели. Тоже нельзя. Почта. Упала на землю почты. Мы ее не подняли, а натоптали, там что-то повредили. Целый список. У людей религиозных вообще тут есть много возможностей дополнительно ко всему этому нарушить. Например, человек молится Шмона Исра. И он решил, так сказать, хорошо помолиться. Двигаться. Не-не-не-не, в синагоге. Теперь есть правило о том, что кто молится, нельзя отходить назад. Теперь он теперь держит всех, чтобы все, кто перед ним, никто не может пройти. Почему? Он молится. Теперь, будь цадиком, если ты знаешь, что ты цадик, становись вперед. И никто не говорит, что молиться долго, пожалуйста, это привилегия любого человека. Но только не делай это за счет других людей. Осторожность была великая-великая у наших мудрецов. Сколько тысячи-тысячи примеров. Я не успел вам рассказать. Десятки сипурей цадиким, да, вот, которые, о, насколько они были осторожны в краже. Да, известный сипур, как один Сарав Исроль Мисалан, это было в Йом-Кипур. Когда молились, Мусав один встал прямо в проходе. Было жарко. И он встал в проходе на вход в синагогу. Он к нему подошел и говорит, как ты можешь? Говорит, что такое? Он говорит, ты же заслоняешь своим телом воздух свежий, чтобы люди могли дышать свежим воздухом. Воровство, ты воруешь воздух. В Йом-Кипур. Я так молился, хорошо. Что вам сказать? Это страшная тема. Я надеюсь, что эту тему мы с вами обсудили. И можно было и на эту тему говорить еще не одно занятие, много занятий. Но так как я всегда волнуюсь, чтобы у нас были слушатели, которые захотят продолжить прослушивания, они прекратили это делать. Я очень человек с опытом, да, я помню, как я дошел до этого приблизительно, до этого места, у меня начали убывать все время слушатели в прошлый раз, да. Когда мы дойдем сейчас до разврата, то вы увидите, что там вообще практически все уйдут от нас. Ну, поэтому сократил на этот раз всю эту тему. Брат Ашем, продолжим с вами в следующий раз. Привет из Иерусалима.